Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы ждем в нашей московской студии сопредседателя партии «Народной свободы», бывшего премьер-министра Российской Федерации Михаила Касьянова. Мы будем говорить о том, возможно ли в 2012 году добиться смены системы власти в России, или страну ждут еще 12 лет нынешней путинской системы. Я напомню, у нас есть телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный телефон для жителей всех регионов России. Наша электронная почта mail@radio-svoboda.ru, пейджер в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода», и можно пользоваться также смс-сообщениями, посылать свои вопросы на номер +7 903 743 2801. Я думаю, что можно обсудить будет самые разные темы. Собственно, одна из тем – это, конечно, оценка выборов, если их так можно называть, 4 декабря, что они показали, эти итоги голосования, почему прошлые выборы стерпели, а нынешние, вот хотя они были, собственно, не меньшим фарсом, люди возмутились, вышли на улицы. Но пока Михаил Михайлович Касьянов с нами по телефону, и я, собственно, этот вопрос ему и адресую. Как оценить итоги голосования 4 декабря? Добрый вечер.
Да, добрый вечер. Добрый вечер. Я буду буквально через 5 минут. Как оценить? Оценить то, что это полный фарс, это растаптывание последних надежд у граждан, которые считали, что путем своего протестного голосования в той или иной форме за того или другого, другую партию или против всех, что они сумеют выразить свой протест в активной форме. И это их фактическая победа. А мы знаем, что «Единая Россия» забрала не более 30% по стране, а в Москве еще меньше, что эта победа у них украдена таким способом. Поэтому это, конечно, последняя надежда или последнее желание не уличным способом протестовать, она у них, эта надежда лопнула из-за таких действий.
Михаил Михайлович, а почему вот прошлые выборы как-то люди терпели, а теперь вот возмущаются тем, что, собственно, повторялось? Ведь в 2007-2008 году ситуация была не сильно-то лучше.
Но скажу, все-таки она была лучше с точки зрения общественного сознания. Она была лучше по той простой причине, что у людей была надежда, что что-то можно изменить. Вы помните, в 2007 году же там же был Медведев, и обещания, которые он давал гражданам, тем гражданам, которые не хотят через улицу проблемы свои решать, а чтобы как-то это изменения пошли сверху, как-то рассосалась ситуация за счет того, что с самого верха начнутся какие-то обещания, и фразы, и обещания Медведева по поводу того, что свобода лучше, чем не свобода, будем проводить либеральные преобразования, реформы, конечно, многих это устраивало как надежда. Но прошло эти 3,5 года, и люди поняли, что все это казалось просто пустыми словами, а вообще даже еще и издевательством, потому что Медведев сказал, что мы давно, оказывается, обо всем договорились с Путиным. И люди, ну, поняли, что их просто, ну, нехитро обманывали все эти годы. И теперь ничего другого, кроме как самим действовать, ничего у них не осталось.
Я хочу вас спросить о стратегии партии «Народной свободы». У вас была, у большинства руководителей, стратегия вести себя, ну, как по сценарию, который назывался «нах-нах», то есть предлагали избирателям портить бюллетени, выражать, приходя на участки, таким образом активный протест. Испорченных бюллетеней где-то чуть больше 1,5%, причем не очень понятно, это по вашему призыву или так оно само собой получилось, где-то там 3% на Чукотке, в Московской области. Вы не считаете, что эта стратегия оказалась не очень удачной?
Ну, во-первых, это не стратегия, это политический призыв. я сейчас зайду в лифт, и мне прорвется, или давайте я вам отвечу, зайду в лифт. Это первое. Это не стратегия. Это не стратегия технологическая, это не стратегия гражданская, это политический призыв. Поскольку мы, как политическая партия, не можем призывать голосовать за другие партии, тем более ни одна из них не была как бы с вами в каком-то глубоком политическом сотрудничестве. Поэтому это была позиция такая, что называется, по совести, по политически. Но граждане и гражданская позиция, мы же не отговаривали людей, если не хотят голосовать за другую партию, что вы плохие люди. Нет, мы так не говорили. Мы говорили, люди протестуйте так, как вы считаете для себя нужным. Гражданская позиция. Наша политическая позиция, у нас есть свои политические убеждения, свои ценности, и поэтому мы политическое решение было такое. Но это не означает, что те подсчеты, которые вы говорите, что мы, во-первых, в это верим, это не так, мы не верим. И первое, что было украдено, конечно, все то, что было, то, что называется, голосование против всех. Потом уже отбирали другие партии, когда делались манипуляции.
Ну что, ждем вас в студии. Да. Время для короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Приведет ли смена руководителя Северной Кореи к смягчению диктатуры? Об этом спорят дипломат Валентин Моисеев, политик Виктор Черепков и журналист Виктор Резунков. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Ну что ж, мы сейчас продолжим наш разговор в прямом эфире с Михаилом Касьяновым, сопредседателем партии «Народные свободы» и бывшим премьер-министром Российской Федерации. Я еще раз напомню, вопросы можно присылать на номер плюс 7 903 743 2801, пейджер 660 1046, и телефон прямого эфира 8 800 220 212, бесплатный для жителей всех регионов России. И вот уже у нас вопрос по СМС. Путин во время своего многочасового шоу облил помоями своих оппонентов. Досталось и вам, Михаил Михайлович, а что вы скажете ему в ответ, спрашивает Владимир.
Ну, в ответ мне сказать не много есть что, а главное то, что Путин занимается просто, так сказать, подбиранием и распространением разных слухов. Он сам сказал, что никаких доказательств нет, и никто ему никогда не приводил их, но слухи он с удовольствием распространяет. Это означает просто, что, ну, нервничает, злость через край, что называется, вырывается, поскольку те массовые протесты, которые мы видим в Москве и других городах, реакция Запада, решение Европейского парламента о том, что выборы не признаются ни свободными, ни справедливыми. И более того, еще власти призываются провести новые выборы, предварительно всех зарегистрировав. Конечно, это не может не остаться незамеченным или игнорироваться Путиным. Евросоюз – это стратегический партнер номер один. Половина нашей торговли – это Евросоюз. И, конечно, когда фактически все политические группы в Евросоюзе говорят об этом, а в Москве при этом 100 тысяч на улице, в других городах также, конечно, это концентрация недовольства. И а поскольку в это, к этому не имею непосредственное отношение, то, безусловно, это и так вот происходит. Поэтому ответ мой простой, значит, что помимо общей демагогии, которую Путин продолжает вместо поиска политических решений, еще как бы вот, ну, и так пытается обмазать как-то. Ну, при этом, конечно, он оскорбил не меня, поскольку слухи перебирать, это не обо мне говорит, а больше о нем, а вот то, что он упомянул двух министров,
да, Грефа и Худрина,
уличив их в том, что они якобы такие вот подметные доклады к нему ходили и рассказывали, значит, да, это вот он больше их оскорбил, нежели меня.
Но один сказал, что он, в общем, ничего такого не делал, это Кудрин, а Греф как-то вот то ли согласился с мнением начальства, непонятно.
Ну, Греф на госслужбе находится, но я, так сказать, рассчитываю, что все равно человеческое гражданское достоинство-то есть у каждого, несмотря на это, поэтому есть же начальство, и как-то нужно лавировать, поэтому я тут, ну, не особо не пытаюсь кого-то уличить или прижать, потому что каждый находится в своих каких-то проблемных ситуациях.
А вы в суде не хотите с премьер-министром пообщаться? Все-таки это там клевета, оскорбление человеческого достоинства и так далее.
Он не сказал ничего от себя. Но он ничего от себя не сказал, и еще я бы давно бы уже подал, и не только на, так сказать, в этом случае, или на кого-то еще, если кто-то сказал бы это впрямую. Всегда говорят, вот есть слухи, говорят. Это не к лицу просто государственным деятелям слухи перемалывать. Это бабушки на скамейке, лузгая семечки, это могут делать или обычно делают. Но заниматься этим государственным деятелем, это просто это, ну, характеристика самого себя.
Но если уж мы тут зашла речь о слухах всяких и прочих клеветах, придется нам как-то прокомментировать факт публикации в «Желтой прессе» про слушку телефонных переговоров Бориса Немцова. Интернет-то кипит, хотя, мне кажется, это мое личное мнение. Тексты, я думаю, обсуждать нельзя, хоть там он выражался эмоционально и матерно, ворованные и через замочную скважину.
Ну, а вот безусловно. Факт. Безусловно, мы не знаем, наверное, тут уже там предположение строит, как это могло попасть, только имеет же доступ только или компания-оператор, или специальные службы.
Значит, ну да, это? Ну вот желтая газета поганая, значит, выкладывает звуковые файлы хорошего качества, сейчас новую порцию выкладывает, храбрится, говорят, мы тут денег заработаем, суда не боимся. Такие вот,
вот значит,
честные
у них,
журналисты.
Значит, у них есть какое-то серьезное прикрытие, которое, крыша, которое обеспечивает их неподсудность, значит, раз они так смело говорят. Поэтому это сам факт серьезной прослушки, как вы правильно отметили, с отличным качеством. Безусловно, это говорит о том, что власти наши не гнушаются ничем. Я думаю, что все-таки это связано с властью. Я не думаю, что компания-оператор, значит, могла пойти на такие, или это люди, работающие там, на такие подсудные решения. Тем более, если... распространитель интернет-ресурс говорит, что мы не боимся ничего. Поэтому понятно, что это оркестрированное действие. Что касается самих рассуждений Бориса Немцова, ну, там ничего такого из ряда вон выдающегося нет, значит, но в стилистике, значит, да, но я так не умею, скажем, смачно ругаться, хотя и не хочу тогда.
Ну, у вас был в свое время начальник, Виктор Степанович Черномырдин, который на этом языке обычно разговаривал, если без микрофона, так что ничего удивительного для России здесь, по-моему, нет.
Ну, наверное, да.
Да. Хорошо, давайте мы, чтобы разбавить наш разговор, пару слушателей подключим. Сергей Алексеевич из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер, Миша, и добрый вечер, Михаил Михайлович.
Добрый вечер.
Михаил Михайлович, я целиком и полностью поддерживаю ваше объединение. Целиком. Но нет возможности за вас голосовать. К сожалению, такие условия. И поэтому я продолжаю голосовать за «Яблоко». Как вы считаете, вот отдельные выступления яблочников, там даже около 300 человек, не вносят ли они некоторый раскол в общий вектор демократического движения в нашей стране? Я желаю вам, Михаил Михайлович, больших успехов.
Спасибо. Я считаю, что они по-своему он вносят, но не раскол, они вносят не способность консолидировать до конца все спектры демократического движения. Мы все эти годы, все вот последние 3 года как минимум, значит, ну, а последний год в частности, когда мы Парнас создавали, приглашали Яблоко вместе с нами взаимодействовать. Если не делать одну организацию, то создать коалицию. Но яблочники отказывались регулярно от этого. Один раз было длительное, 2 года назад длительные были переговоры, значит, там месяца 2, наверное, мы даже согласовали проект политического заявления, но потом яблочники отказались все равно. И поэтому эта тема продолжает оставаться. Мы по-прежнему, несмотря на всякие нападки со стороны руководства Яблока на нас как партию и отдельных, в том числе и меня, и на наших других, моих коллег по партии, несмотря на это, мы считаем, что в Яблоке очень много достойных людей. Мы знаем этих людей в регионах, они пользуются большим авторитетом, и мы, как и прежде, готовы к взаимодействию с этой партией для того, чтобы окончательно консолидировать все демократическое движение.
Скажите, а вот сейчас у вас были консультации с Григорием Явлинским, я так понимаю, Сергеем Митрохиным, руководство партии Народной Свободы, в связи с выдвижением Григория Явлинского на пост президента. Есть какая-то вот сейчас общая позиция, понимание, что делать и так далее? В общем, последнее выступление Григория Явлинского вот на съезде, в частности, Яблоко, они были достаточно жесткими по отношению к власти.
Да, это так. Значит, консультации были. Вопрос о том, что какое у нас будет взаимодействие, это мы определимся или примем решение такое окончательно в конце января. Сегодня идет вопрос выдвижения Явлинского в качестве кандидата. Он выдвинут на съездом. Сейчас он будет проходить процедуру регистрации. Ну, вы знаете наше абсолютное убеждение, и никто с этим даже не спорит, что в сегодняшней ситуации без согласия Путина ни один кандидат зарегистрироваться не может. выдвигался бы он съездом без сбора подписи, или съездом со сбором подписи, или самого движения со сбором подписи. Ситуация очень сложная и чувствительная. Очень сложная и чувствительная для Путина. И лично им все контролируется, как и в прошлые выборы. И лично он контролирует. Это мое представление, мое убеждение. Это не то, что какая-то фактура чего-то. Это просто мой анализ личный. Можно с этим соглашаться, можно нет. Но это так, по моему убеждению. И поэтому вопрос о том, позволит ли Путин Явлинского зарегистрировать или нет, это будет решаться вот там между 15 и 25 января, когда будет завершен процесс.
То есть посчитают рейтинги, посмотрят, проходит так, да. Путин с Явлинским участием во второй туре или нет.
Да, и если он будет зарегистрирован, то есть Путин соизволит, значит, разрешит Явлинскому зарегистрироваться, мы считаем, что это тоже это шанс для общей демократической общественности, и мы будем обсуждать на нашем политическом совете Парнаса о том, как мы будем поддерживать, будем ли поддерживать кого-то из кандидатов, ну, Явлинского в частности. А встреча наша с консультацией были как раз посвящены этому, возможной поддержке нами выдвижения, в смысле, выдвинутого Явлинского в качестве кандидата в президенты.
Скажите, ну а Михаил Прохоров, раз уже зашла речь о кандидатах в президенты, вот такой молодой, красивый, высокий, появился неожиданно снова на политической арене с либеральными некоторыми даже лозунгами. А как вы видите его роль? Может, и с ним стоит проконсультироваться?
Но в отличие от Явлинского, Прохоров нам не обращался с какими-то просьбами, предложениями. Поэтому, если он обратится к нам с просьбой, мы с удовольствием рассмотрим, ну, не то, что с удовольствием, но в силу политических необходимостей мы рассмотрим его просьбы или предложения также. И однозначно нас интересует тактическая цель. А тактическая цель наша простая – не пустить Путина в Кремль. Для того, чтобы...
Ну, непростая, скажем так.
Непростая, но это цель. Мы же не можем ставить себе цели, которые, так сказать, не соответствуют общему политическому видению или какие-то мелкие совсем. Мы ставим серьезные задачи, серьезные цели. Не означает, что если мы не достигли, то все, крах, конец. Это не так. Борьба продолжается. Но нужно ставить цели, которые теоретически могут быть исполнены. А сегодня однозначно мы уже добились, ну, с помощью вообще гражданского протеста, что Путин не может выиграть в первом туре. Это однозначно.
Вы уверены?
Да.
42%.
Не, ну это...
От всех, а если вот этот
электорат мобилизуется? Москве 28. Москве 28. Это 10% избирателей страны. Москве 28. Это только началось переосмысление гражданами того, что происходит. Поэтому 4 марта в Москве 28 превратятся там в 18, а в среднем по стране это будет там 25, а может даже, ну, 30, значит, максимум, значит, там, да? Поэтому однозначно даже 42, если останется. Это второй тур.
Но есть чуровские избирательные технологии, с которыми все встретились 4 декабря.
Поэтому митинг 24-го чрезвычайно важен, чрезвычайно необходим для того, чтобы все, то, что называется вертикали, все эти люди поняли, что это просто так само собой не рассасывается, что люди по-серьезному протестуют и по-серьезному не приемлют то, что происходит. И 4 марта будет продолжение этого или, может быть, еще не только продолжение, а серьезное усиление.
Ну, вы знаете, вот власть пытается какие-то делать выводы. Вы же видели это выступление Владимира Путина по телевидению длительное, да? Там сформулированы некоторые, я бы сказал так, в кавычках, уступки, да? Возвращение к выборам губернаторов с президентским фильтром, о чем Путин раньше никогда не говорил, а Медведев говорил, что это не при нашей жизни все будет. Затем там избрание или как бы избрание Совета Федерации тоже с какими-то фильтрами, плюс веб-камеры на участках, и плюс еще даже обещанная регистрация, как они выражаются, малых партий, по-моему, в том числе и вашей. Как вы все это восприняли?
Ну, по веб-камерам это просто такая смешная вещь, значит, я серьезно ее вообще не воспринимаю.
Как? Столько денег будет потрачено, да. Кто-то заработает?
Да, однозначно. А для с точки зрения повышения прозрачности это еще усугубление ситуации, а не улучшение ее. Нужно пустить просто людей живых, наблюдателей, и не выгонять их оттуда. Вот это вот как во всем мире делается. Тогда это будет повышение прозрачности, усиление гражданского контроля. Что касается двух позиций, которые вы правильно обозначили, именно они являются, скажем так, могут рассматриваться как подвижки в сознании Путина, это о выборах губернаторов и о регистрации партии, то это я рассматриваю как важный сигнал, что Путин понимает где главные моменты с точки зрения демократизации общества лежат, где главные моменты находятся. И, конечно, предложение его, конечно, неприемлемо, что такое там президентский фильтр какой-то, там, ну, что считается всех за, там, ну, просто не телят, значит, граждан, что они там не могут определить, кто там вор, а кто там, значит, там мошенник, и поэтому, или а Путин хочет, наверное, чтобы определялись, значит, какие-то конкуренты не очень, так сказать, хорошие или слишком сильные. Поэтому, ну, это элемент такой, значит, дискутируемый. Не то, что дискутируемый, неприемлемый, просто, ну, главное направление правильно обозначено. И второе, по регистрации. Да, конечно, весь мир возмущается. Как так? Что за демократия, что за выборы? Как они могут называться свободными, если нет свободного доступа? Они не являются свободными. Это сказали все. Это сказали и европейцы, это сказали и американцы, это говорят все об этом. Поэтому не реагируют на это. И Европейский суд сказал, более того, решение есть по этому вопросу, например, республиканской партии. Поэтому это все это, конечно, неприемлемо однозначно. И хорошо, что Путин это начинает понимать. Но это не означает, что вот там нужно этого сейчас бросить, там вроде там кости, и все, на этом успокоиться. Это не так. Выход фактически у Путина сейчас один. Да, регистрировать все партии. Тем более, что про нас еще отказ окончательный не сформулирован, поскольку нет еще решения суда, которое бы вступило в законную силу. Мы пока в подвешенном состоянии. Решение Минюста не действует, поскольку оно обжаловано в суде, и Московский городской суд не вынес окончательного решения. Вот это регистрировать партию однозначно, и потом нужно Путину, на самом деле, чтобы я ему рекомендовал бы, выиграть по-настоящему. Он может выиграть выборы эти, если они будут свободны. Может, несмотря на все проблемы, которые сегодня есть. Во втором туре с трудом, но может выиграть. Но есть большой шанс, что он не выиграет их. Но если стабилизировать всю страну, всю ситуацию в стране и привнести вновь легитимность существующего режима, то однозначно это нужно выигрывать по-настоящему эти выборы с трудом, распускать Думу, исполнять наши требования, то есть не признавать выборы, вот эти вот, которые так сфальсифицированы, такая нечестная борьба была, и они такие были несвободные, то, что весь мир этого требует, и мы в первую очередь, и главное, что требуют граждане. Вот, и после этого проводить выборы, зарегистрировать все партии. И это будет стабилизация ситуации. И это смягчит или даст возможность плавной трансформации России, ну, скажем, становлению на путь демократического строительства, а не усугубление ситуации через авторитарные способы управления. Поэтому путь ясен и шанс есть такой. И я считаю, что он очень такой реальный и не слишком такой безумный. Это совершенно логичный.
Да, изменение ситуации, изменение системы – это лекарство от революции, как кто-то выразился справедливо. Сегодня в московской студии «Радио Свобода» Михаил Касьянов, в прошлом премьер-министр Российской Федерации и сопредседатель партии «Народные свободы». Мы продолжим наш разговор вместе со слушателями после выпуска новостей. И я напомню, что в 22 часа в эфире радиожурнала «Время и мир» его ведет Ирина Лагунина, глобальные процессы в экономике, политике и сфере безопасности. Вот об этом будет разговор.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Европейский суд по правам человека вынес положительное решение по жалобе потерпевших теракта в театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году. Суд признал, что российские власти нарушили право погибших в результате теракта на жизнь и обязал Россию выплатить пострадавшим компенсацию в размере нескольких сотен тысяч евро. Сергей Нарышкин освобожден от должности руководителя администрации президента России. Соответствующий указ сегодня подписал глава государства Дмитрий Медведев в связи с избранием Нарышкина депутатом Государственной Думы 6-го созыва. В Охотском море в районе крушения буровой платформы «Кольская» более 200 спасателей продолжают поиск 37 человек, которые числятся пропавшими без вести. Шансов найти их живыми практически не осталось. Центр «Избирком» сегодня официально зарегистрировал первого кандидата в президенты России. Им стал премьер-министр Владимир Путин, кандидатуру которого выдвинула партия «Единая Россия». Оппозиционный политик Борис Немцов считает, что публикация в интернете его телефонных переговоров имеет очевидную цель – сорвать митинг оппозиции 24 декабря в Москве и внести раскол в ее ряды. В России партия «Яблоко» инициировала создание так называемого списка Чурова. В него будут включены стороны руководители избирательных участков, на которых были допущены серьезные нарушения во время прошедших выборов в Госдуму. На данный момент перечень содержит 89 фамилий. Активистки украинского движенского движения «Фемен», задержанные в Минске после акции протеста против политики белорусских властей, подверглись издевательствам со стороны сотрудников правоохранительных органов Белоруссии.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии Михаил Касьянов, сопредседатель партии «Народной свободы». Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Пейджер в Москве 660 1046, абонент «Радио Свобода». И смс-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Михаил Михайлович, ну вот вы все-таки после выборов были в Европе, в Европейском парламенте, я так понимаю, общались с представителями западной политической элиты. Скажите, а Шрёдеров там разнообразных, которые вот готовы все простить Путину за нефть и газ, их много осталось?
Знаете, много. Много, но их количество значительно уменьшилось. И, ну, прежде всего, что я с ними тоже там общался и работал, пытался их убедить, значит, в нашей правоте. Но фактором решающим для многих, которые из других стран, немецкие социал-демократы, они были против, да. Но другие социал-демократы, они все-таки изменили свою позицию, а именно на примере нескольких своих депутатов, которые были в миссиях здесь по наблюдению, которые рассказывали мне примеры, как они до часу ночи они были на избирательных участках, видели, как подписаны были протоколы, значит, они все спокойной душой, что называется, пошли спать. А утром приходят, а там другие протоколы. Вот это их, конечно, просто вывело из себя, что такое наглое и демонстративное пренебрежение вообще всем и вся, что называется, и прямые фальсификации у всех на виду. Значит, человек знает, что протокол один с такими-то данными, утром по этому участку совершенно другой протокол. И это, так сказать, мне лично рассказывали два депутата. Но, видимо, там таких примеров немало, значит, да. И поэтому большинство собрать нам удалось, не только либералы и консерваторы, и правые консерваторы совсем, там есть небольшая группа, это британцы и поляки, которые, ну, антиевропейцы такие, значит, да. Или скептики, не анти, а скептики, да. Вот, все они, зеленые, естественно, очень активно поддержали. И вот мы также раздробили социал-демократов, которые, часть из них, которых также поддержала резолюция, и поэтому там большинство было такое, ну, с большим запасом, что называется.
Хорошо. А еще один вопрос, это сегодняшний, собственно, день, это решение Европейского суда по правам человека по жалобе потерпевших от теракта в театральном центре на Дубровке в 2002 году. Россия обязана выплатить компенсации за моральный ущерб, такие штрафные компенсации, я бы сказал, от 9 до 66 тысяч евро каждому. И суд признал, что российские власти недолжным образом спланировали, провели спасательную операцию, не смогли провести эффективное расследование хода этой операции. Я хотел вас спросить, вот вы были премьер-министром в это время. Я понимаю, что премьер-министр в то время не, так сказать, не руководил силовыми операциями, но тем не менее, можно нам вернуться немножко в историю и вспомнить, как это было, как принималось решение, где вы были, что было?
Ну, я не дожил в Москве, имею в виду, не дожил до того момента, когда обсуждал сам штурм, значит, но когда первые обсуждения были, конечно, я был на Совете Безопасности, значит, да, вместе с президентом и другими членами Совета Безопасности, этот вопрос обсуждался, и, значит, ну, позиция моя, она и в прессе озвучилась, я был против немедленного штурма как главного способа решения проблемы и настаивал, что велись переговоры, и, ну, через час после этого заседания, значит, Владимир Путин предложил или направил меня вместо себя на саммит АТЭС, который вот, ну, Азиатско-Тихоокеанского региона. Да.
И чтобы под ногами не путались?
Ну, все-таки нужно было президенту ехать, да, или, значит, не ехать. Вот, и я туда уехал, и поэтому уже, так сказать, дальше каким-то образом влиять на ситуацию по принятию решения о штурме или о каком штурме, да, то, что сегодня мы слышим, и решение Европейского суда о штурме с газом, конечно, я уже туда не мог, значит, но решение сегодня действительно интересное.
А когда вот эта трагедия случилась, опять же обсуждался вопрос, ну, может быть, наказать кого-то, кто, так сказать, нес ответственность за здравоохранение, за то, как людей спасали?
Нет, не обсуждался.
Ничего не обсуждалось?
Не обсуждался. А то, что сегодня мы видим, во-первых, то, что секретные службы не раскрыли формулу газа для медиков, а медики делали вид, что они знают, от чего лечат. Это то, что в решении суда это описывается. А в Европейской конвенции по правам человека есть исключение, что да, государство имеет право на секрет и защиту своих интересов, но если это касается жизни людей, а именно так сформулировано, что не обеспечило право на жизнь. В этом суд обвиняет российские власти. Это вот главная вещь, что перебрали по советскому менталитету, настолько все засекретили, даже когда нужно было людей спасать, не раскрыли формулу, как можно людей спасти.
Ну, антидота не было, действительно.
Да. А медики знали, что они не знают, и давали антидот другой. Эта вся система оказалась порочной.
Ну то, да, то есть 134 человека,
советского образца, где жизнь не стоила ничего. Поэтому продолжали принимать решения в таком же, вот, с таким же пониманием, что жизнь не стоит ничего или стоит очень мало.
Ну, к сожалению, так оно и остается по сей день в этой системе. Вот Лена интересуется. Михаил Михайлович, вот сейчас Путин на Кавказе благодарит население за результат почти 100%. Интересно, он туда поехал с охраной или без? Если с охраной, то странно. Там же все 100% за него, иронизирует наша слушательница. Ну, на самом деле, мы понимаем, что такое результат там в этих республиках
100%. Ну, мы видели это и Кавказ, Северный Кавказ, и где менялась ситуация по «Единой России». Если помните, когда шли досчеты, пересчеты, там очень быстро последние, уже после подсчета 50% голосов, начиналось увеличение доли «Единой России». Это было за счет поволжских республик.
Но еще Мордовия есть, да?
Да, и Северного Кавказа, да. Поэтому,
Тува, Чукотка.
Поэтому, да, именно. Нет, Чукотка там не так много. Но Чукотка это маленький просто. А посмотрите на Дальний Восток, Хабаровский край, там везде, там не такие большие объемы голосования. А вот потом, когда уже дошло до Центральной России, здесь вот, да, обеспечили. Там, где крупные регионы такие, где много жителей, Башкирия, Татарстан.
Ну, в этом году были массовые фальсификации на Тамбовщине, Саратовская область отличилась. В общем, есть Тула с губернатором Груздевым тоже поработала. В общем, есть регионы, где результаты...
Поэтому Северный Кавказ здесь как уже смотрится как естественно. Если в других местах по 75, почему на Кавказе Северном не может быть 98?
Да, просто проблема, понимаете ли, с Северным Кавказом такая, что для многих это теперь такой аргумент чуть ли не в пользу раскола России. Вот Путин, президент Северного Кавказа и национальных республик будет, где 100% за него. Это, по-моему, опасное такое ощущение.
У Путина только один выход. Это осознать всю ситуацию в реальности. Это означает принимать политические решения. Не административные, как он привык и делал все это время, а политические. Значит, компромиссы. И первым шагом это должно быть реально свободные выборы. Если он их выиграет, эти реально свободные выборы, тогда он станет легитимным президентом. И уже ситуация не будет такой, какой она есть сейчас, поскольку нужно сразу же проводить выборы в Государственную Думу, и это станет местом для дискуссии, и все планы будут меняться. Это то, что хотят люди. Люди хотят не революции, а люди хотят изменений. Быстрых, но плавных.
А Михаил Михайлович, есть такая проблема, знаете, даже если провести сейчас свободные выборы в Государственную Думу, существует Конституция, которая, в общем-то, дает президенту сверхполномочия. Фактически в нынешней России он находится над властями, над разделением властей и способен искажать вот эту вот демократическую, в общем, структуру, в том числе и конституционного пространства, что и произошло, поскольку Ельцин большинством прав, таких вот сверхправ, не пользовался до конца, а Путин воспользовался там на 150%. Поэтому многие сейчас говорят о том, что, в принципе, необходимо исправлять и конституционные недостатки.
Я согласен с таким мнением, это так, но прежде всего нужно прекратить вот существование этого режима, такой жесткой этой вертикали, это означает через выборы. И, конечно, первый шаг – это отменить поправку в законе, конституционном законе о правительстве, в котором полномочия правительства по управлению силовыми структурами передаются президенту. в оперативное управление. Потому что по Конституции президент не занимается, он не глава исполнительной власти вообще. Вы правильно сказали, он гарант Конституции. И если это один параграф изменить в законе, конституционном законе о правительстве, то это уже будет другое. Это означает, как во многих странах, как в Финляндии, например, как в Польше, что на это начинается уже система двух ключей. То есть и правительство, которое сформировано не президентом, а выигравшими коалиции, выигравшие выборы в Думу, и президент, который тоже выбран народом, и получается система двух ключей. По внешней политике, по вопросам безопасности, по вопросам внутренней гражданской безопасности, то есть силовые структуры. Это так. Ну и, конечно, можно и в дальнейшем, и Конституцию подработать. Для этого будут очень, так сказать, ну, у нас есть очень хорошие наработки у экспертов, которые этим занимаются всю жизнь, специалистов. Поэтому прошедшие годы существования использования Конституции, они уже, так сказать, продемонстрировали, где эти слабые места. Но главное, как вы правильно сказали, разделение властей – ключ к демократии в стране и в обществе. Конечно, его в этой в конструкции, его, как он применяется, конечно, это не работает.
Я напомню нашим слушателям, у нас в эфире Михаил Касьянов, сопредседатель партии «Народной свободы». Давайте еще звонок примем. Александр Михайлович из Москвы, пожалуйста.
Алло. Да? Добрый вечер, Михаил.
Добрый
я
вечер.
Я хотел бы вам небольшой комментарий и вопрос Михаилу Михайловичу. Дело в том, что вот операция «Нах-Нах», безусловно, не очень удачная. Но в данной ситуации ЧУРу было дано задание сделать так, чтобы у «Единой России» было чуть больше, чем у всех партий в сумме. Вот. И он, волшебник ЧУРа, выполнил это задание. А вопрос у меня другой. Значит, вопрос у меня вот такой. Почему говорят все о фальсификации выборов, а не о государственном перевороте? Большевики арестовали, вы помните, в начале Третью Думу, а здесь сфальсифицировали и таким образом вошли в Думу. Почему не говорят о государственном перевороте? Спасибо.
Ну, захват власти еще есть такой термин. Хотя вообще изначально сами выборы были не свободными все-таки, поскольку присутствия всех возможных партий не было. Собственно, тут такой узкий набор оказался.
Ну, здесь еще видите, если переворот, это все-таки насильственное действие. Здесь действия они над гражданами не отфиксированы. Хотя, можно сказать, насильственно врачей и учителей заставляли идти под угрозой утраты своих рабочих мест, идти и голосовать, и демонстрировать, еще доказывать, что они так проголосовали. Хотя сегодня есть пример, вот видите, что все-таки некоторых людей увольняли, за то, что они как-то их вычислили, что они голосовали не так, как хотелось их начальникам. Но, конечно, я понимаю желание это все как можно жестче это оценить, поскольку возмущению нет предела, но по моему пониманию, значит, что это не переворот, это то, что называется нарушение законов, прямое нарушение законов, нарушение Конституции, прямое нарушение Конституции, и это должно, как написано в Конституции, преследоваться по закону. То есть есть закон, по которому надо преследовать людей, которые это делают, которые совершали эти преступления.
Ну, преследовать тех, кто протестует.
Нет, преследовать тех, кто совершил эти преступления.
Я имею в виду, что сидят до сих пор некоторые, кто протестовал против вот такой фальсификации. Вот они и сидят.
Да, все оно получилось там, наоборот.
Да. И так далее. Вопрос вот такой тут. Может ли внепарламентская оппозиция опираться на парламентскую, то, что получилось, как люди голосовали за любую партию, там три партии, вот, если та сейчас озабочена исключительно обретением, так сказать, думских начальственных кресел, уже неделю они там делят портфели?
Ну, я при всем уважении к тем партиям, которые получили голоса, они получили три этих партии получили, ну, скажу так, значительную часть этих голосов по-настоящему. Часть, значительная часть, она относится к протестному голосованию. Люди не обязательно или наверняка не любят эту партию, но голосуют за нее, потому что не голосуют против всех. Поэтому, ну, тем не менее, за них много проголосовало, за коммунистов много проголосовало, мы знаем, много проголосовал даже за Жириновского, «Справедливо России», и поэтому, безусловно, с уважением относимся к их избирателям, но эти партии, они не согласны играть оппозиционную роль, и сейчас они делят эти комитеты, при этом признавая, что выборы незаконные, но они не собираются сдавать мандат, так как это нужно было бы сделать. И
они говорят, мы не хотим терять трибуну.
Вот, мы не хотим терять трибуну, при этом говоря, что выборы были несправедливые и незаконные. противоречат сами себе. Поэтому они находятся в такой, у них конфликт своих политических интересов. Они не могут идти до конца, отстаивая позиции своих избирателей, но, а при этом хотят, значит, оставаться в этой Думе, начать ее работу, открыть ее, значит, и иметь эту трибуну. Хотя всем это очевидно, и они сами были на этом митинге 100-тысячном, где сами же они кричали, что выборы несправедливы.
Но они 24-го собираются на митинг.
Требуем отмены, некоторые... требуем новых выборов, значит, но не собираются этому помочь. Если бы они сейчас дали мандат, и все, уже можно было бы считать требования митинга исполнены. Выборы, Дума бы не была бы сформирована.
Вот, Михаил Михайлович, Геннадий Зюганов заявил где-то, что он не хочет помогать там таскать каштаны из огня оранжевым, с одной стороны. Потом он, правда, поправился, что всяким представителям олигархов, вроде вас и Немцова. При этом он, с другой стороны, говорит, что если он победит на парламентских выборах, то есть на президентских выборах, то на парламентские выборы проведет через год, честные, по новым правилам и так далее. Может сложиться такая ситуация, что вы призовете, несмотря вот на всякие такие странные колебания, во втором туре поддержать Зюганова против Путина?
Ну, вы задаете такой вопрос, вопрос под дых, что называется, значит, да. Мы эту позицию, мы знаем, что на вопросы нас будут засыпать вопросами, и засыпают сейчас. Мы отложили, как про нас, наш политсовет отложил принять решение по этому вопросу на 20 числа января, когда мы будем знать всех, кто зарегистрирован. Но у нас, скажу так, идет дискуссия сильно. То есть возврат коммунизму, ну, не коммунизму, потому что понятно, что коммунистическая партия не может, нынешняя не может вернуть всю ту ситуацию, но все те обещания, которые дает Зюганов в своей...
Национализация, командные высоты.
Именно, это прямое противоречие нашим ценностям, нашим убеждениям, нашей программе. Это означает, мы должны поступиться принципами, непонятно ради чего. Вот, поэтому это у нас есть серьезная дискуссия на эту тему, именно по вопросу вот таких партий, как коммунистическая, значит, или там Жириновский, там, да, когда, ну, это просто такой агрессивный популизм.
Ничего. Ну, Жириновский это с Мироновым вряд ли во втором туре могут оказаться.
Да, поэтому эта тема существует, мы ее уже обсуждали вот буквально 3 дня назад на нашем политсовете, сейчас у нас будет в январе, мы снова будем обсуждать, поскольку... тема чрезвычайно чувствительная. Она политически, скажу так, неущербная. Не может быть неущербной, поскольку нужно или принимать решение фактически нейтральное, или принимать решение, которое может противоречить собственным убеждениям. Будем обязательно скажем. Мы знаем, что это главный вопрос, который наши сторонники ждут от нас.
Что вот Алексей Кудрин, когда я с ним общался, у меня было такое ощущение, что он надеется на какого-то обновленного Владимира Путина, который вдруг начнет проводить некие либеральные реформы. А что делать вот с такими надеждами?
Слушайте, значит, ну, мы ждали много, не мы, я-то не ждал никогда, потому что я знаю этих людей и прекрасно читаю все их намерения заранее. А многие люди, то, что называется, просвещенные люди, или неправящая интеллигенция, неправящие элиты, они же верили в Медведева, что вот это будет обновление.
Но теперь про Медведева и Путин не говорит даже за 4 часа.
Да, ни разу не сказал, да, если все заметили, да. А теперь еще новое, более сложное, что можно поверить, да, что Путин вроде изменится и теперь станет либералом, значит, да. Как я сказал, он не станет либералом, но он может все-таки задуматься о своей собственной легитимности, которую он фактически уже потерял. Поэтому шанс у него ситуацию исправить, в том числе свою, абсолютно есть. Но я думаю, что таким людям, как вы сказали, что Кудрин призывает, значит, видеть в Путине нового либерала, мне кажется, что это такое немножко...
Хочет.
Или хочет, да. Такие это очень наивные вещи. Но... голосовать или поддерживать свободность в политической жизни, конкуренцию в политической жизни, это правильно. Ну, Кудрин является другом Путина, и Путин еще раз это подтвердил, несмотря на желание Алексея Леонидовича как-то абстрагироваться от линии Путина жесткой насчет его. Путин никуда не отпускает. Нет, он говорит, близкий друг и будет всегда при мне. Фактически он сказал так, значит, да.
Да. А не может сегодняшняя российская власть воспринять итоги выборов вот так, как они, собственно, выглядят на бумаге, что значительная часть россиян хочет перемен, в том числе и в экономической сфере, вот такого поворота влево, как раз к тому, что призывает Зюганов, да и Миронов, перераспределению, национализации, левому популизму, которым грешит Жириновский, и действительно политика, которую ведет Путин и Единая Россия, станет еще более популистской.
Но многие не глубоко задумываются, они, видимо, так и читают или видят такие способы решения проблем. Но главное, это не в этом. Если даже вот в этой ситуации Путин просто со всей этой командой, как он называет, они прекратили бы беспредел, то есть фактическое нарушение законов, значит, самой властью, и что-то по-настоящему делали с коррупцией, а это означает свобода средств массовой информации и свобода политической деятельности и общественных организаций, то тогда ситуация менялась бы. И вот эти вот желания иметь альтернативу левую, оно бы исчезло. Но у коммунистов всегда это их убеждение.
Нет, но тут есть возможность, понимаете, какая, что вот сейчас перед выборами были большие раздачи денег, будут еще какие-то раздачи. То есть, вот, возможно, то, о чем предупреждал Кудрин, жизнь непосредством, а потом крах. Вот поворот к этой жизни непосредством, может ли он быть реакцией на декабрьские выборы? То есть, еще больше раздавать?
Ну, это автоматически к этому ведет, поскольку Путин не может удерживать ситуацию, если он не сделает выводов и изменений, о которых я говорю, а будет продолжать ту же политику, которую он проводит, фактически, значит, разбрасывать деньги и удерживать людей вот таким образом, без проведения каких-либо реформ, то это требует постоянного увеличения расходов. Но для этого должна расти цена на нефть. Но она не будет расти. Она сейчас стабилизировалась, значит, она высокая, чрезвычайно высокая, она очень хорошая для страны. И госбюджет можно делать идеальный, и финансировать много разных проблем. Но просто это не делается. Просто деньги, так сказать, неэффективно тратятся. Поэтому на это и рассчитывают. Видите, все аналитики и, более того, государственные аналитики все говорят, слава богу, цена на нефть высокая. А если бы она упала, нам было бы плохо. Поэтому живут, знаете, как русский мужик, авось. То есть Бог руководит процессом, значит, выживания страны. В этом разе можно так строить политику, долгосрочную политику, такую стратегию? Просто молиться каждый день, как бы не упала цена на нефть.
Вот как раз Иван тут пишет, не кажется ли вам, что такая проблема, как разработка экономической программы для страны, является делом специалистов, а не митинга? И чем вы объясняете, что такая программа до сих пор не разрабатывается? А может, она у вас уже разработана?
Ну, конечно, у нас есть программа такая. Там, это, на митинге мы не обсуждаем экономические особенности, как исполнять ту или иную программу. Мы говорим о ценностях и о беззаконии, значит, если мы протестуем против беззакония, против коррупции, когда мы говорим о нашем видении будущего, мы говорим о ценности, какой должна быть страна, мы говорим об устройстве общества, мы говорим об устройстве экономики, о свободной экономике, регулируемой государством, а программа на сети есть, у нас все есть и экономисты, и специалисты, даже, я сказал, в конституционной сфере у нас есть специалисты, которые могут и конституцию подработать, поэтому у нас комплексный взгляд и есть ответы на все практические вопросы.
Давайте еще звонок из Москвы. Константин, пожалуйста, ваш вопрос Михаилу Касьянову.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Михаил Михайлович, если можно, прокомментируйте, пожалуйста, следующую ситуацию. Если не ошибаюсь, то 20 декабря вступило в силу решение Страсбургского международного суда о взыскании с Российской Федерации 98 миллиардов долларов по иску зарубежных акционеров компании «ЮКОС». Об этом было в «Эхо Москвы», в газете «Коммерсант», на радио «Свобода». И после этого что-то вот никакой информации нет. Будет ли Российская Федерация отвечать по этим?
По-моему, еще не было такого.
20 декабря – это сегодня.
Я не вижу.
Сегодня решение было по «Норд-Осту».
Да.
А решение...
По «ЮКОСу» нет.
Нет, да. Оно только будет, по-моему, через год, по-моему, будет. Оно сейчас рассматривается, насколько, если я не путаю какие-то...
Да-да-да, оно признано просто правомочным.
Правомочные, собираются показания от разных свидетелей и так далее. А, по-моему, в следующем году оно рассматривается.
Ну, по крайней мере, никто не забывает про Михаила Ходорковского.
Это было решение про Ходорковского 3 дня назад.
Да,
это была жалоба или апелляция на решение, которое ранее были вынесены, что где было признано нарушение закона в отношении содержания по страже Ходорковского... Но но не было обнаружено судом. Это первое дело, это первая жалоба Ходорковского. И по рамках этой первой жалобы Ходорковского на его арест и незаконное содержание под стражей не было признано, что эти незаконные действия были политически мотивированными. Вот это вот как раз обжаловалось, по-моему, в коллегии суда. И вот то, что, о чем-то коллега говорит, радиослушатель, это 3 дня назад или 2 дня назад было объявлено, что коллегия Европейского суда подтверждает решение, значит, самого суда, что не найдено других причин для пересмотра. То есть, ну, политической мотивации по первой жалобе, у него там, по-моему, 4, по-моему, жалобы, а в первой жалобе, по-моему, он даже и не говорил о политической мотивации. То есть, на этом этапе, да, эта тема первой жалобы, что она политически не мотивирована, она, например, так звучит. Нарушения были, но политической мотивации в действиях российских властей суд на этом этапе не нашел.
Ну, по крайней мере, 2 кандидата в президенты у нас, Явлинский и Прохоров, обещают Ходорковского выпустить, а один, господин Путин, просит, чтобы он попросил, чтобы его выпустили. Ну, так что тема не забыта, уже тоже хорошо.
Нет, не забыта, да, не забыта.
Да, еще вопрос от Андрея. Приходилось слышать мнение, что российский бизнес устраивает статус-кво. Вы осведомлены о настроениях бизнеса. Неужели им не надоел Путин?
Ну, я думаю, что такого нет. Это так хочется всем выдавать желаемое за действительное, что устраивает статус-кво. На самом деле это не так. И особенно, когда мы говорим о среднем бизнесе, я же не говорю о малом. Малый вообще плачет просто и стонет. А средний бизнес уже больше не способен такие откаты, значит, откатывать, которые, в ситуации, которая поставлен. Даже, по-моему, даже где-то ответ на вопрос Путин где-то сказал, значит, что все-таки есть возможность откатывать, когда говорят, что там жаловались, что уже невозможно, ваши чиновники нас задушили. Говорят, ну, все-таки жирок-то какой-то есть чего откатывать.
Ну, цинизм такой.
Да, цинизм такой, да. Но поэтому, на мой взгляд, или те предприниматели, которые поддерживают нашу партию, которые в партии среднего и малого бизнеса, они, безусловно, все однозначно в один голос говорят, так больше невозможно. И многие не то что не развивают, но кто-то даже вынужден сворачивать даже бизнес, уменьшать объемы производства.
Михаил Михайлович, с чем идете на проспект Сахарова на митинг 24-го?
Ну, наш главный политический лозунг Парнаса – это «Не пустим Путина в Кремль». Это то, что я пытался пояснить. Это означает добиться того, чтобы был второй тур. А по второму туру мы обязательно примем решение с тем, чтобы оно было, основывалось на наших убеждениях и принципах, и выскажем мнение гражданам, если кто-то, кого их интересует, а наших избирателей и поддерживающих людей в стране очень много, поэтому мы его обязательно сформулируем. А этот митинг абсолютно необходим для того, чтобы подтвердить все те требования, которые были высказаны, и они не исполнены, эти требования, не по отмене выборов, не по свободному доступу к президентским выборам. Все продолжает оставаться так же, но вот в выступлении своем Путин как бы обозначил, что он чуть-чуть, но уже начал понимать, что происходит. Это уже неплохая подвижка.
Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» был Михаил Касьянов.
Спасибо.
Спасибо.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Европейский суд сказал правду о Норд-Осте.
Комментарии экспертов.
Политолог Дмитрий Орешкин о бессмысленных веб-камерах на избирательных участках.
В блогах «Свободы».
Вероника Баде. Кто изменил Россию?
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».